Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Библейский либорий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Правильно перенесенные испытания могут возвысить душу человека до богообщения и святости. Троицкий листок рассказывает. Некогда в больнице обители преподобного Сергия на смертном одре лежал иеромонах Артемий, который по своим даваниям был истинным украшением Сергиевой обители. По неисповедимому Божьему промыслу отец Артемий тяжко заболел. Все тело его покрылось ранами, так что даже белье на него надеть было невозможно. Он совершенно обнаженный лежал на клеенчатом тюфяке, смазанном прованским маслом. Его покрывала лишь одна простыня. Страдания отца Артемия в течение 3 лет были неописуемы. На выражение ему со стороны брата искреннего сожаления он всегда с какой-то райской улыбкой отвечал: «Мне надо больше страдать за свое недостоинство перед Богом». Из его уст не слышны были жалобы на тяжкий крест. С покорностью воли Божией он терпел все до последнего вздоха и мирно скончался смертью праведника. Поистине, братья и сестры, как сказано в Писании, «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». 1 Петра, 4 глава, 15-16 стих. Итак, какие бы испытания не ожидали бы нас на узком пути, если мы их переносим с христианским терпением, то мы блаженны. И мы читаем далее. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» Евангелие от Матфея, 7 глава, 15-16 стих. Конечно, лжепророки были в дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Еще Иосиф Флавий, живший в 1 веке, упоминает многих из них в своих книгах. Но преимущественно в Писании наставление о ложных религиозных лидерах относится к последним временам. Пророк Иеремия более широко воспринимает само понятие лжепророк, ложный религиозный лидер, и не ограничивает его только пророческим служением. Иеремия пророчествовал: «Священники не говорили, где Господь, и учителя закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают». Иеремия, 2 глава, 8 стих. Здесь мы видим, что духом лжепророчества могут быть заражены и священники, и преподаватели закона Божия, и пастыри-духовники, и, собственно, сами люди, претендующие на пророческий дар. Святитель Игнатий Брянчанинов предвидел подобные времена, поэтому он и писал: «В последнее время духовников не будет, спасайтесь по книгам». Лжепророк – это не явный еретик, раскольник и отступник. Он и есть лже, потому что имитирует православность. Его трудно распознать, ведь его волчья сущность скрывается под овечьей одеждой. Может быть, такая овечья одежда – это ряса епископа или священника? А может быть, он прикрывается именем богослова, проповедника, праведника или даже святого? Блаженный Иероним пишет по поводу этого текста, который мы рассматриваем. Это место может быть понимаемо и относительно всех тех, которые одно обещают по внешнему виду и на словах, а на деле обнаруживают другое. Конец цитаты. Господь дает совет: по плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Блаженный Феофилак пишет о лжепророках: они предлагают сладкие речи и являют, по-видимому, житие честное, между тем внутри или в сердце их скрывается уда, то есть сеть. Под овечьей одеждой, разумеется, и та кротость, какую пользуются некоторые лицемеры для того, чтобы обласкать и обольстить. Конец цитаты. Самым великим лжепророком будет сам Антихрист, сын дьявола. Своим обаянием, своей псевдорелигиозностью он обольстит всю вселенную. Особенно он поразит сознание духовно слабых людей лжечудесами. Те, которые теперь гоняются за религиозными чудесами, они добегаются. Таковы первые кандидаты на обольщение. Истинный христианин на первое место ставит чудо православной веры как дар милости Божией. А все остальное для него не имеет принципиального значения. Вера открывает для него общение со Христом, с Духом Святым, с Богом Отцом. Златоуст писал: чтобы кто-нибудь не сказал, как же мы спасаемся, если нисколько не содействуем этому сами. Далее Златоуст пишет: апостол Павел показывает, что наш вклад в это немал. Я имею в виду веру. Конец цитаты. Вот такие слова у Златоуста. Далее Господь говорит уже обо всех лицемерах и обманщиках. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящего плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея, 7 глава, 17-20 стих. Самыми великими лицемерами и обманщиками нашего времени в глобальном, планетарном смысле являются люди из мира политики. В своем лицемерии они превзошли и религиозных лидеров, современных книжников, фарисеев, отступников от православия и обычных мошенников. Мир политики пытается узурпировать права господства над этим миром, которые принадлежат только Богу. Вся вселенная является собственностью Бога. По праву Творца он обладает всеми приоритетами над этим и всеми другими мирами. Мир природы безоговорочно подчиняется Богу. В покорности перед Богом и ангельский мир. И только дьявол, бесы и люди, пошедшие их путем, противятся заповедям Творца и пытаются подменить их своими секуляризированными, обмершвленными конституциями, кодексами законов и указами. Эти оккупанты навязывают насильственным путем свой новый порядок всему человечеству. О такой форме их правления сказано в Библии: «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Книга Екклесиаста, 8 глава, 9 стих. Но христиане ожидают другого правления над собою. Сказано: «Господь на небесах поставил престол». И ниже: «И царство его всем обладает». Псалом 102, стих 19. Если царство его всем обладает, но на земле мы видим другой порядок вещей, то мы начинаем понимать, что здесь произошел переворот. Он произошел в раю, когда наши прародители, Адам и Ева, поверили змею-дьяволу больше, чем Богу-творцу. Сатана пытается всеми силами удержать власть над людьми. Но Христос принес нам победу над дьяволом и его царством. Сами мы никогда не смогли бы избавиться от власти дьявола и греха. Сказано: «Хотя бы я омылся снежною водою и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои». Иов, 9 глава, 30-31 стих. Ходатай за нас один, это Сын Божий. Если Он ходатайствует за нас, то уже никто не в силах обвинить нас. Сказано: кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Послание к римлянам, 8 глава, 34 стих. А политики надеются не на Бога, а на свой изощренный разум. Стоит ли нам прислушиваться к их безумным советам? Хотя человеческая власть и правление на земле не подчиняются Богу, мы подчиняемся Ему и восклицаем: «Господь, господствуй среди врагов Твоих!» Псалом 109, стих 2. «Господь Сиона», то есть с горы своей, «господствуй среди врагов Твоих». Днем и вечером мы молимся: «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. На небесах уже установлен божественный порядок. Силы зла низвержены на землю, и мы ждем, когда и здесь будет одержана последняя решающая победа над силами зла. Мир политики и ложных религий объединился вокруг дьявола и его бесов, они готовятся к решающему сражению. Признавая власть Христа над собой, мы уже в этой жизни заслугами Христа делаемся подданными неба и освобождаемся кровью Сына Божия от власти греха, тления, смерти и дьявола. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь», — прочитали мы в Евангелии. Плоды мирской политики и мирской жизни — это война, эксплуатация трудящихся, геноцид, спекуляция, коррупция и преступность. Это недобрые плоды, поэтому древо секуляризированного, апостасийного, отпадшего от Бога мира будет срублено и брошено в огонь. Далее Господь говорит о религиозных лидерах, лицемерах и еретиках, о том, что ожидает их в день страшного суда. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 22 стих. Из текста мы видим, что эти люди занимали высокое положение в своих религиозных общинах. Они говорили от имени Господа, пророчествовали, творили чудеса. Они были уверены в том, что войдут в Царствие Божие, потому что считали себя великими и отмеченными Божьими дарами. Можно только догадываться, как надменно и гордо они вели себя в своих религиозных общинах. Но в день суда все оказалось не таким, как они себе это представляли. Давайте вспомним вновь слова блаженного Иеронима, которые мы сегодня уже читали. «Таким образом мы праведны тогда, когда исповедуем, что мы грешники, и что наша праведность состоит не в наших собственных добродетелях, но в милосердии Божием». Конец цитаты. Эти люди явно не думали и не думают о себе, что они грешники, и в этом их главная трагедия. Они считают, что если что-то и делают доброго, то это от них, от их усилий, талантов и способностей. А мы знаем, что всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца. Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. мы ничего не приписываем себе, кроме наших грехов. Именно поэтому в деле спасения ни в коей мере не надеемся на себя. А эти люди именно надеялись на свои подвиги, и они кричали, точнее, будут кричать в день суда: «Не от твоего ли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили?» Они дерзнут в день суда вспомнить о своих заслугах и сразу окажутся в немилости у Бога, спасающего нас даром исключительно по своей милости. Как в Писании сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Далее Господь говорит: «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 23 стих. Святитель Иоанн Златоуст учил, что страшнее адского пламени, огня и серы будет для грешников видеть Спасителя, который отворачивается от них, и слышать его слова: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, братья и сестры, высшая форма беззакония – это приписывать себе то, что принадлежит только Богу, а Ему принадлежит всякое доброе дело, которое мы можем сотворить, всякое благо и чудо, всякое пророчество и исцеление, всякое слово благое и всякое добродетель. Сказано: «В мире был, и мир через него начал быть». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10 стих. Все подлинное начинается от Бога. Но особенно нечестив, я повторюсь, тот, кто и дело своего спасения приписал не ходатаю посреднику Иисусу Христу, а себе и своим тщеславным деянием, таковой человек оскорбил кровь спасения и попрал голгофский подвиг. Святитель Амвросий писал: «Они, грешники, оправданы даром, не сделав ничего и не дав ничего взамен. Одной верой оправданы даром от Бога искуплением во Христе. Павел свидетельствует, — пишет далее святитель Амвросий, — что благодать Божия во Христе, так как мы искуплены Христом по воле Божией, чтобы, освободившись, мы могли быть оправданы, как и Галатам, он говорит, Христос искупил нас, отдав себя свирепствующему, но недальновидному дьяволу, считая, что он в состоянии удержать Христа, дьявол принял его в ад, однако, не будучи властен над ним, то есть над Христом, потерял также всех, удерживаемых им в аду». Конец цитаты. И мы читаем далее: «Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Евангелие от Матфея, 7 глава, 24-27 стих. Камень – это Христос. Сказано о Сыне Божьем: «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Псалом 117, с 22 по 23 стих. Строители – это иудеи. Они много старались сделать сами. Иудаизм и отличается от христианства тем, что в иудаизме человек стремится сам выстроить здание своего спасения. Выстроить и сохранить его. Но это безумие. Человек не способен вне Бога обрести спасение только своими делами, тем более сохранить дар спасения до конца своей земной жизни. Сказано: Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126, стих 1. Напрасно. Все напрасно, любые усилия, желания, мечтания, все напрасно. Человек не сможет сам забраться на небо, сам изменить себя, исцелить свое сердце, исправить, преобразить, исцелить себя от язв греховных и освободиться от дьявольского плена. Разве это возможно человеку самому? Истина очевидна. Если дело своего спасения мы строим на нем, на Христе, то устоим и в день суда. Если нет, то падение наше будет велико. Блаженный Иероним писал: «Основание есть едино, Господь наш Иисус Христос. На этом устойчивом и крепком, имеющем силу в себе самом основании, созидается Церковь Христова». А на подвижном песке, не могущем сплотиться и подчиниться одной связи, созидается слово еретиков для того, чтобы низвергнуться. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, мы должны бояться сойти с нашего основания, потому что в одиночку нам не спастись, не справиться со свирепыми врагами-демонами. Но пока мы во Христе, никто и ничто не может повредить нам, если только мы сами не повредим себе. Сказано: «Ибо без меня не можете делать ничего». Вот эти слова «Ибо без меня не можете делать ничего» — это текст из Евангелия, который наиболее часто встречается во всем своде добротолюбия. Итак, если мы уверовали в силу божественной любви и милосердия и обретаем для себя надежду на спасение только во Христе, братья и сестры, тогда вместе с апостолом Павлом мы можем воскликнуть: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Послание к римлянам, 8 глава, 38-39 стих. Итак, сегодняшняя беседа показала нам, что если мы и способны на добро, то только во Христе и через Христа, в Духе Святом, по воле Отца Небесного. И мы ни на что доброе не способны, если Господь сам не прикоснется к нашему сердцу и не изменит его. Такое прикосновение в Новом Завете называется рождением свыше. То самое духовное рождение, которое для православного человека должно стать смыслом всей его жизни, всего его бытия. И седьмая глава оканчивается словами: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи».
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 72.92 FM «Православное радио Радонеж».
И мы читаем 8 главу Евангелия от Матфея с 1 стиха. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа». Евангелие от Матфея, 8 глава, 1 стих. Радостно читать и слышать эти слова о Сыне Божьем. За Ним последовало множество народа. Только что окончилась Нагорная проповедь, и уже множество народа, вняв божественным глаголом, последовали за Христом. Казалось бы, в этот момент должно произойти нечто возвышенное, достойное произошедшему, ведь сама Нагорная проповедь — триумф христианской веры. блаженный Иероним Стридонский пишет: «Когда Господь сходил с горы, толпы побежали навстречу, ибо не могли подняться более высоко». Конец цитаты. То есть не могли все уразуметь, но пораженные силою слова толпою побежали за Иисусом. Кстати, по римским законам, действующим тогда в Палестине, Иисус не имел права собирать толпы людей, да еще в пустынных местах. Такое его поведение было открытым вызовом светской власти и их представлению о порядке. Но Сын Божий не обращал на это никакого внимания. Он искал спасения для каждого человека. К сожалению, в наше время, братья и сестры, толпы ходят в стороне от храмов. Люди охотнее в воскресные дни пойдут на рынок, по магазинам, по увеселительным местам, чем нежели в церковь. В наше время народ Божий немногочисленный, но это не должно смущать и пугать нас. Сын Божий говорил: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. В последнее время верующих почти не будет. Сказано о последних днях: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. И мы читаем далее: «И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Евангелие от Матфея, 8 глава, 2 стих. Блаженный Феофилакт поясняет: рассудительный прокаженный, чтобы не воспрепятствовать учению, не взошел на гору, но когда Христос сошел с горы, он поклонился ему и показал великую веру. Он не сказал: «Если помолишься Богу, можешь меня очистить», но «если хочешь». Как мы видим, здесь конец цитаты, как мы видим, братья и сестры, прокаженный проявляет великое смирение. Он не требует исцеления, скорее всего потому, что понимает, за что дана ему эта болезнь, проказа. Он всецело уповает на волю Господа. Поэтому и говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». Такое смирение – пример для каждого христианина. Ведь некоторые верующие буквально требуют от Бога чего-либо. Одна женщина мне сказала: «Наверное, я не буду ходить в храм, потому что Бог не слышит моих молитв». Я сказал этой женщине: «Бог слышит все молитвы, но не на все отвечает, ибо Он лучше нас знает, в чем мы имеем нужду, а в чем для нас может быть и вред». Сказано: «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Евангелие от Матфея, 6 глава, 8 стих. Проказа, братья и сестры, это ужасная болезнь. Прокаженный человек гниет заживо, от него распространяется сладковатый запах смерти. Прокаженных изгоняют их собственные родственники, боясь заразиться. В дни Христа они, прокаженные, ходили в специальных темных одеждах с позвонками на краях и обязаны были кричать: «Нечист, нечист!» В законе Божьем сказано: «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: „Нечист, нечист!“ Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он должен жить отдельно, вне стана жилища его». Книга Левит, 13 глава, 45-46 стих. У прокаженных могут отваливаться пальцы и другие части тела, проваливается нос и отпадают уши. Проказа – это смерть, растянутая на несколько лет. Но евангельский прокаженный ищет спасение от своей болезни от своего бедствия у Христа. И это отличает прокаженного от греховного мира, который весь покрыт проказой греха, но не ищет спасения у Господа. Весь современный мир заражен греховной проказой. Он нуждается в исцелении, в духовном исцелении. Но в отличие от евангельского прокаженного, современные люди не видят своих духовных недугов, не замечают своей греховной нечистоты. У пророка Исаии, братья и сестры, сказано о греховной проказе. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святаго Израилева, повернулись назад, во что возбить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем». Книга пророка Исаии, 1 глава, 4 по 6 стих. Жизнь во грехе — это тоже смерть, растянутая на годы. Сказано: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Подлинная жизнь, братья и сестры, возможна только во Христе. Это жизнь как дар Божий. Дается нам даром, именно как дар. Прокаженный ощутил в сердце своем, что именно Иисус из Назарета – источник исцеления и подлинной жизни источник. Поэтому он и приступил к Нему. Но современные нам люди не желают приступать к Иисусу. И от этого их греховная проказа распространяется все более и более. Теперь грехом заражаются самые юные, даже дети, молодеет преступность, молодеет наркомания и проституция. Остановить это можно только с помощью Господа. Он один источник спасения, исцеления и преображения этого мира. Но хочет ли Господь очистить нас от греха? Евангельский прокаженный говорит, как бы спрашивает: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И мы хотим знать, хочет ли Господь очистить всех нас от проказы греха? Захочет ли Он прикоснуться к нашим нечистым сердцам? Закон Моисеев запрещал прикасаться к прокаженным. Что же предпримет Иисус? И мы читаем далее. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. Евангелие от Матфея, 8 глава, 3 стих. Кто сказал «хочу»? Тот, который сказал: «Да будет свет», и стал свет. Тот, о котором сказано: «Им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Послание Колоссянам, 1 глава, 16-17 стих. Господь Иисус Христос говорит: «Хочу, очистись». Этими словами Он показывает, что желает всех нас видеть очищенными, освященными и спасенными. Сказано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Писание не оставляет сомнения. Бог желает спасения каждой человеческой душе. Сказано: «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам». Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. Во второй части 3 стиха мы прочитали: «И он тотчас очистился от проказы». Слово «тотчас» часто встречается в Евангелии. об исцелении слепых сказано: «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним». Евангелие от Матфея, 20 глава, 34 стих. Об исцелении расслабленного сказано: «Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми». Евангелие от Марка, 2 глава, 12 стих. Господу достаточно сказать «будь», и все тотчас сбывается. И если мы годами не можем решить те или иные проблемы, то в Боге они могут найти свое разрешение именно тотчас. Златоуст писал о спасении: «Человек может спастись во мгновение ока». И мы читаем толкование блаженного Феофилакта: «Христос прикоснулся к прокаженному, чтобы показать, что он не связан законом, запрещающим прикасаться к прокаженному, но что он, напротив, Господь его, что для чистого нет ничего нечистого, и что святая плоть его сообщает освящение». Конец цитаты. По Моисееву закону, как мы говорили выше, нельзя касаться прокаженного, так как прокаженный нечист. Но Господь выше закона и делает то, что ему угодно. Он не гнушается нечистоты прокаженного и прикасается к нему. Какое это утешение для каждого из нас! Это означает, что Господь не погнушается и нас с вами. Он может прикоснуться и к нашему оскверненному сердцу, и к нашей нечистой душе, и принести нам всецелое очищение от всякой скверны греха, порока и беззакония. Евангельский прокаженный тотчас очистился от проказы, и теперь ему не надо носить на себе мрачные одежды нечистоты, не надо кричать «нечист, нечист», этот человек стал абсолютно здоровым. Для Господа нет преграды. Он силен очистить нас от всякого греха, стоящего на нашем пути в Царствие Божие. Сказано: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». И далее сказано: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Пророк Исаия показывает, как было совершено дело исцеления от проказы греха. Исаия пишет: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Исаия, 53 глава, 4-5 стих. И мы читаем далее, 8 главу Евангелия от Матфея. «И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Евангелие от Матфея, 8 глава, 4 стих. Блаженный Феофилакт поясняет, почему Господь повелел прокаженному показаться священнику и принести дар. Феофилакт пишет: «Впрочем, убегая славы, повелевает прокаженному никому не сказывать, что Христос очистил его, но показаться священнику, потому что если бы священник не объявил прокаженного чистым, то по иудейскому закону ему должно было бы оставаться вне города. При сём во свидетельство иудеям Христос велит принести дар, как бы так говоря: когда меня станут обвинять как нарушителя закона, ты будешь свидетелем против всего, потому что приказываю тебе принести, что предписывается законом». Конец цитаты. Господь Иисус, будучи Сыном Божиим, не пренебрегает ветхозаветным священством. Этим самым Он научает и нас быть всегда в тесной связи с нашим новозаветным священством. Через священство решать необходимо вопросы, и не только духовные, прибегать к таинствам и церковному суду. Хотя ветхозаветное священство было не на высоте, Господь Иисус Христос учил: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Евангелие от Матфея, 23 глава, 2 и 3 стих. Тем более, братья и сестры, нам необходимо слушаться наших пастырей и архипастырей. Церковь учит, что благодать действует и через недостойных служителей. Конечно, пасть могут и священнослужители. Прежде всего, в случае падения епископа, пресвитера или диакона, миряне должны знать, что им не принадлежит право суда над священнослужителями. В действительности мирянину не принадлежит право суда и над мирянами, и даже право суда над самим собой. Верующий не имеет права и самому себе вынести приговор. Апостол Павел говорил: «Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». 1 Коринфянам 4 глава 3-4 стих. Мирян судит священник, священника и диакона судит епископ, а епископа судит собор епископов. Также сказано: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». 1 к Тимофею, 5 глава, 19 стих. При этом мнение внешних, то есть не принадлежащих к нашей вере, не учитывается. Сказано: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых». 1 Коринфянам, 6 глава, 1 стих. С другой стороны, братья и сестры, как мы сказали выше, всегда существовало в церкви учение о том, что благодать Божия действует и через недостойных служителей. Блаженный Августин учил: «Церковь не перестает быть святой и освящающей, если имеет и служителей недостойных, и членов грешных. Кто имеет общение с грешником, но не соизволяет на его грех, тот остается чистым». Служители Церкви Божией не перестают быть орудиями благодати Божией, хотя бы сами не были святыми. «Каков бы ни был священник, — пишет Августин Блаженный, — когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу, его поучения, если содержат истину, полезны для других, его священнодействия имеют всю силу для верующего, за себя он сам даст ответ Богу, но для паствы своей он есть истинный пастырь». Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст по этому же вопросу сообщает следующее: «Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога. А кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога. Если ты его презираешь, священника, то презираешь не его, а рукоположившего его Бога. А откуда, скажешь, известно, что Бог рукоположил его? Но если ты не имеешь убеждения в этом, то суетная надежда твоя, ибо если Бог ничего не совершает через него, через священника, то ты не крещен, не имеешь ни тайн, ни причащаешься, ни благословения не получаешь, и, следовательно, ты не христианин. Как скажешь, неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных. Всех Бог не рукополагает, но через всех сам Он действует, хотя бы они были и недостойными для спасения народа. В Отце, хотя бы Он имел бесчисленное множество слабостей, Сын покрывает все, пишет Златоуст. «Не ищи слабы, — говорит премудрый, — в бесчестии Отца твоего, ибо не слабо тебе бесчестие Отца, хотя бы Он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им». Далее Златоуст пишет. «Если так говорится о плотских отцах, тем более об отцах духовных. Устыдись, он священник, каждый день служит тебе, предлагает чтение Писания, для тебя украшает дом Божий, для тебя бодрствует, за тебя молится, за тебя предстоит и ходатайствует перед Богом, за тебя творит прошение, для тебя совершает все свое служение. Этого устыдись». Это представляй и подходи к нему со всяким благоговением. Конец цитаты. Ефрем Сирин писал, «Если и не знаешь, о каком иерее, священнике, достоин ли он сана или недостоин, то не презирай его ради заповеди Христовой. Как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый чистый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам. Так подобно и священство сан не делается оскверненным от человека, хотя бы принявший сан был и недостоин». Конец цитаты. Преподобный Федор Студит учил, со всяким священником неосужденным, согласно с богословом и Златоустом, надобно иметь общение, ибо первый говорит, считай каждого способным к очищению. Конец цитаты. Это учение о действии благодати и через недостойных ее носителей основано на Библии. Как мы выше выяснили, Христос не оспаривал права ветхозаветного священства и даже совершал поступки во свидетельство им. Псалмопевец Давид имел возможность убить царя Саула, который по нужде зашел в пещеру, где прятался Давид со своими людьми, и те предложили ему, «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним что тебе угодно». На что псалмопевец отвечал, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен». Первое Царство, 24 глава, 7 стих. Пророк и псалмопевец Давид различал личные качества этого человека, царя Саула, который искал убить его, и то помазание Божие, которое было на нем. Апостол Павел однажды обличил еврейского первосвященника, не зная, кто он, на естественное в этом случае возмущение иудеев, сказавших ему, «Первосвященника Божия поносишь», Павел сказал, «Я не знал, братьев, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». Книга Деяний, 23 глава, 4-5 стих. Говоря о священстве, надо понимать, что если Христос повелевал слушаться ветхозаветных священников, то тем более необходимо слушаться священников новозаветных. Ибо как Ветхий Завет отстоит от нового, Златоуст говорит, как земля от неба, так и новозаветное духовенство превыше ветхозаветного. Сказано Христом, если же не послушает их, то есть мирян, скажи церкви, то есть священникам, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих. Отпуская от себя прокаженного, Господь Иисус говорит ему, смотри, никому не сказывай. К тому времени в иудаизме составился список чудес, которые должен совершить Мессия, и среди них на первом месте было исцеление прокаженного. Христос, скрывая свои чудеса от толпы, делал это, не желая политического ажиотажа. Ведь иудеи ожидали Мессию, Мессиаха, как политического лидера, который освободит их от власти язычников и сделает их царями и священниками над всеми народами. Подобные чаяния еврейского народа носили узко племенную националистическую окраску, в то время как Сын Божий пришел в этот мир спасти каждого человека, независимо от его национальности и религиозного мировоззрения. Христос видел, что все находятся под властью греха и дьявола. И то спасение, которое он принес, должно было коснуться каждого. Каждый должен был пережить и новое религиозное возрождение. И мы читаем далее. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“». Евангелие от Матфея, 8 глава, 5-6 стих. Блаженный Феофилак пишет: «И сотник сей также не взошел на гору, дабы не прервать учение». Это тот же сотник, о котором говорит евангелист Лука. Хотя Лука говорит, что он послал к Иисусу иудейских старцев, но это не противоречит словам евангелиста Матфея, который говорит, что сотник пришел сам. Дело было, вероятно, так, что сначала он послал других, а потом, когда возвысилась опасность смерти, пошел он сам. Сотник не принес слуги на одре, веруя, что Христос может исцелить его и заочно. Конец цитаты. Сотник римский, братья и сестры, в глазах иудеев был офицер ненавистной армии оккупантов-язычников. Увидеть его рядом с учителем Иисусом из Назарета никто не ожидал. Это было что-то новое, совершенно невероятное. Блаженный Иероним отмечает три добродетели сотника – веру, смирение и благоразумие. Иероним пишет: «Веру в том, что он из числа язычников веровал в возможность исцеления спасителем расслабленного. Смирение в том, что он считал себя недостойным того, чтобы Господь вошел под кров его. Благоразумие в том, что он под телесной оболочкой усмотрел скрывающееся божество, ибо знал, что ему поможет не то, что было видимо даже и неверующим, а то, что скрывалось внутри». Конец цитаты. В евангельском прокаженном мы видели только смирение, хотя, конечно, была и вера, а здесь и необычайная вера, и поразительное благоразумие. То, что прокаженный называет Иисуса Господом, не означает, что он видел в нем Бога. В действительности он говорил «Адоним, Господин», а не «Адонай, Господь». А сотник точно видит в Иисусе Бога, Бога, для которого достаточно только сказать слово, и все сразу исполнится. Сотник очень дорожит своим слугою. Это слово «слуга» правильнее перевести на русский из греческого как «ребенок», «мальчик». Возможно, это был его приемный сын или воспитанник. Он дорожит его жизнью и стремится всеми силами помочь ему. И в то же время он понимает, что человеческих усилий помочь этому ребенку недостаточно. И он прибегает к помощи Бога. Златоуст пишет: «Поистине удивительно, что человек не из числа иудеев имел столь высокую мысль о Христе». Конец цитаты. И мы читаем далее. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Евангелие от Матфея, 8 глава, 7-8 стих. Господь Иисус готов войти в дом язычника-сотника. Это противоречит целому ряду еврейских законов. Но, как и в случае с прикосновением к прокаженному, Христос показывает, что Он выше любого закона. Господь стремится войти в наш дом. Часто мы в своем религиозном рвении, братья и сестры, оставляем своих домашних где-то позади и даже не обращаем на это внимания. Но Слово Божие учит нас, если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. Человек не может спастись за счет гибели своих домашних. Мы именно соборно, осознавая ответственность друг за друга, должны восходить к Богу. Он, Господь, готов прийти к нам в дом, несмотря ни на какие наши семейные проблемы. Он и хочет прийти к нам, чтобы разрешить их, эти проблемы. Ответственность одного члена семьи за другого – это насущная и религиозная обязанность. Сказано в законе Божьем: «Ни сын твой, ни дочь твоя» – Исход, 20 глава, 10 стих. То есть мы исполняем закон Бога как семья, как род, как нация. По-прежнему актуальным остается вопрос, некогда заданный Каину: «Где брат твой?» А действительно, где наши братья, сестры, племянники, родители? Знаем ли мы теперь об их духовном состоянии? Помогаем ли мы им? Заботимся ли мы о них? Если да, то Христос готов войти в наш дом, в нашу семью и благословить нас как нацию, как род и как семью. Сотник тронут тем, что Сын Божий готов прийти в его дом, несмотря ни на какие запреты ортодоксального иудаизма. Он со смирением и верою и благоразумием возражает. Он говорит: «Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Евангелие от Матфея, 8 глава, 9 стих. Здесь мы видим, что для сотника достаточно только Слово Божие. Его уже трудно назвать язычником. Он христианин до рождения церкви, просвещенный Духом Святым до дня Пятидесятницы. Ибо сказано: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса». И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Блаженный Феофилак пишет о речи сотника: «Если я, говорит, будучи сам раб царя земного, повелеваю подчиненным мне воинам, то ты тем более можешь повелевать смерти и болезням, так, чтобы они одного оставили и обратились на другого, ибо телесные болезни — суть воины и мстители у Бога». Конец цитаты. Далее сказано об удивлении Иисуса. Сказано: «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Евангелие от Матфея, 8 глава, 10 стих. Здесь, братья и сестры, мы пропускаем 11-12 стихи 8 главы. О них мы будем говорить в другой раз, если будем живы, Господь позволит. И читаем стих 13. «И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». Евангелие от Матфея, 8 глава, 13 стих. Опять мы встречаем слово «тот час», слово, которое свидетельствует о стремительности того, что может сделать Господь в нашей жизни. Кто-то с недоумением может спросить: «Но почему так не происходит с нами?» Ответ очевиден. А где вера? Где смирение? Где благоразумие? Прояви смирение евангельского прокаженного, и Господь очистит тебя от проказа греха. Прояви веру и благоразумие сотника, и Бог совершит для тебя невозможное. И совершит все это тот час, во мгновение.